Глава 12. Храм в скале. Все было собрано, и Фархад с Раджем, перед тем, как пуститься в обратный путь, присели на минутку, чтобы дорога была удачной. «Слушай, Радж, расскажи мне побольше о философском камне и вообще, откуда ты знаешь про него?» «Я же тебе уже все рассказал. Это все, что я знаю. Я знаю потому, что интересовался многие годы». «Это я понял. Ты мне расскажи, как ты себе представляешь, что такое философский камень. И вообще, ты серьезно веришь в то, что он может существовать? Может быть, то, что произошло здесь, мне привиделось, а тебе как-нибудь передалось мое видение, или наоборот? А может, просто здесь, в этом гроте, какая-нибудь враждебная атмосфера, и мы подверглись ее влиянию? Я думаю, что все, о чем может возникнуть человеческая мысль, либо существует, либо уже существовало, либо произойдет в будущем. И имеется огромное количество миров, о которых мы не думаем, даже не догадываемся, а они есть. И вообще, мы не можем думать о том, чего нет. А все влияния или видения – это всего лишь атрибутика изменяющейся реальности. Так сказать, это уже где-то есть. Ты настроился на волну этого мира, и поэтому видишь его. Но так как ты находишься здесь, а не в том мире, то видишь это неясно. Воспринимаешь тот мир как видение, а не возможную реальность. Исходя из этого, идея философского камня – это действительность, и может произойти в том случае, когда мысль человека будет адекватна принципу границы мира, ну или тому, что называется высшей мыслью космоса. Радж, ты сейчас с кем разговаривал? Слова вроде знакомые и вроде понятные, но смысл я уловить не сумел. Давай так, дорога у нас не коротенькая, ты будешь рассказывать, а я постараюсь понять, глядишь, и путь сократится. А чего ж нет, пусть так и будет. Друзья по-дружески обнялись, взяли скарб и двинулись в обратном направлении. Зная, что в запасе достаточно времени, они продвигались не торопясь. Первая отметка перекрестка должна была появиться примерно через час или два. Основной штрек хоть и петлял, но когда они шли сюда, никаких обманных выходов не видели, поэтому теперь волнению места не было. И оба отдались беседе и созерцанию пещеры. Оказалось, что многие моменты при первом прохождении были ими упущены, и они оба радовались новым интересным видам, раскрывающимся перед ними. «Понимаешь, Фархад, в этой жизни нет ничего, что человек мог бы придумать. Все, что мы изобретаем, так или иначе уже существует в природе. И наше изобретение – всего лишь скорбная попытка повторить созданное Создателем и природой. С одной стороны, я согласен с тобой. Весь технический прогресс, начиная от колеса и заканчивая высотными зданиями, мы слямзили с природы. Но разве существует в природе телевизор? Разве имеется в природе, например, театр? То есть я хочу сказать, что человек тоже внес в природу часть себя. То, что он придумал, разве нет? Ну, с телевизором это ты загнул. Разве нет в природе радиоволн, которыми мы пользуемся? Телевизор – просто симбиоз наших знаний, исходящих от природы. Ну, театр – это да. Это уже относится к культуре, то есть к историческому культу. Приметам, вере, что человек испытывает в отличие от остального животного мира. Но это уже от Создателя. То есть тоже не наше изобретение. Не знаю, будет ли когда-нибудь человеком изобретена машина, которая сможет мыслить как он. Но вряд ли человек сможет изобрести машину, которая сможет чувствовать все, что чувствует человек. Это я к тому, что Всевышний может создать человека. Это будет подобно тому, как ты сможешь вылепить горшок из глины. То есть ты создал то, что ниже тебя уровнем. Но чтобы создать нечто, хотя бы равное себе, требуется осознать, увидеть жизнь такой, какая она есть на самом деле, а не такой, какой ты видишь ее из своего угла. А создать нечто выше себя – это просто невозможно. По крайней мере, это невозможно для обычного человека, но может стать реальностью для того, кто наделен и наполнен верой. В любом случае, ты не можешь ничего придумать нового, ты можешь только преобразовать увиденное. Это максимум, на что способен земной разум. А раз так, то все, о чем ты думаешь, реально, то есть уже где-то существует. Ты хочешь сказать, что если я во сне был с прекрасной девушкой, значит, я переместился к ней, и это не видение, а в каком-то из миров мы с ней или были, или будем. Фархаду очень понравились такие размышления, он тут же спохватился. Ты только Маше эту теорию не рассказывай, а то она меня вообще в сарае запрет и не будет давать спать. Ладно, постараюсь не забыть. Радж улыбнулся товарищу и продолжил. «Так вот, если все в мире реально, я имею в виду мысли и видения, то вопрос не в возможности или невозможности того или иного события, а в границах, отделяющих один мир от другого. Понимаешь? Радж остановился и присел на камень возле стены, пытаясь отдышаться. «Давай чуть передохнем». «Давай». Фархад подвинул удобный для сидения камень поближе и уселся на него. Перед тем, как потушить свечу, осмотрелся. «Почему все реально? Это я понял. Но с границами. Как можно определить границу у того, чего нет? Что нельзя, невозможно пощупать или увидеть?» Но до того, как Радж начал отвечать, добавил. «Смотри, какой потолок ровный. Как будто мы не в пещере, а в зале, где осыпались стены. Я не помню, чтобы мы видели такой, пока шли сюда». «Ты бы и сейчас его не заметил, если бы мы не остановились. А действительно красиво. И как величественно». Радж задрал голову, восхищаясь идеально ровным потолком, который из-за влажности отражал даже сидящих рядом друзей и свечу. «Жалко, фотоаппарата нет». «Кто ж знал?» – подтвердил Фархад. «Ну да ладно. Так вот, границы. Это самое великое, что есть в этом мире. Благодаря границам этот мир имеет формы. А формы, которые ты видишь, это следствие границ поля, то есть ауры, если хочешь, ну, или информации. Думаю, когда ЭВМ продвинется в своих доработках куда-нибудь дальше перфолент, мы сможем более точно определять уровни различий». «Ты думаешь, ЭВМ может быть развито дальше? А по-моему, это и так максимум того, что может быть. Конечно, громоздкая штуковина, но и делает жуть сколько. У меня сосед работает на Кинапе. Так они вроде там уже телефонки начали делать, основываясь на ЭВМ. Еще бы, как-никак скоро 80-й год столетия. Посмотрим, что у них получится. Говорят, что к Олимпиаде они новую продукцию освоят. Телефонные станции ЭВМ. Во как. Я немного не об этом. Подумай сам. Вот наше тело состоит из клеток. Они из молекул. Те, в свою очередь, из атомов и так далее. Но рано или поздно конечная составляющая окажется едина у всех организмов или предметов. Хочу сказать, что ты, я, этот камень имеем одну и ту же изначальную частицу. И в одном случае границы создали камень, а в другом нас. Если мы так одинаковы, то почему не можем активно взаимодействовать? Например, когда надо, я не могу пройти сквозь стену, а почему? Ведь мы имеем в основе один и тот же материал. Значит, должны уметь активировать возможность желаемого по цепочке от сегодняшнего до изначального и обратно до сегодняшнего, только с осуществлением поставленной цели. Почему так не происходит? Ну ты и фантазер. Зачем же тогда дома строить, если каждый сможет сквозь стены ходить? Фархад достал сигареты, оба закурили, потушили свечу, и в полной темноте воцарилось молчание. Фархад и Радж шли уже третий час, если судить по огарку свечи. Они всматривались в углы ниш, мнимых перекрестков, но не находили оставленных знаков, как и продолжения. В конце концов, так как путь был проделан достаточно большой, друзья изрядно устали и решили сделать основательный привал. Может быть, даже съесть часть припасов. Возникло ощущение, что они заблудились, но штрек, по которому они шли, не имел рукавов, поэтому ошибки быть не могло. Значит, любая паника была беспочвенна. И оба старались держаться и не проявлять ее симптомы ни малейшим образом, тем более, что это могло стать еще и очень опасно. «Значит, я могу понапридумывать себе все, что угодно, и оно обязательно сбудется?» Желая разрядить обстановку, продолжил отложенный разговор Фархад. «Тогда я хочу, чтобы у выхода из этой пещеры меня встретила безумно красивая черноглазая девушка, которая обязательно влюбится в меня с первого взгляда, и я стану ее героем». Радж усмехнулся. «Это и так, и в то же время ты думаешь не совсем правильно. То есть то, что ты желаешь или увидишь в своей фантазии, однозначно имеет место быть, но не факт, что обязательно исполнится в твоей жизни. Пойми, мир, где твоя фантазия реально существует, но это не значит, что ты гарантированно его постигнешь и доберешься до него в течение данной попытки. Тогда что же нужно для того, чтобы желаемое обязательно осуществилось? Точно я тебе сказать не могу, но думаю, скорее всего, сильная, непоколебимая вера в механизм, придуманный тобой или полностью заимствованный, который по твоей логике приведет тебя к цели». Радж немного подумал и добавил. «Кстати, именно факт осуществления твоего желания и может являться, по сути, фактом реальности философского камня, то есть реализации в материальном мире твоей мыслительной идеи. Другими словами, если ты осуществил свою мечту, ну или задумку в реальной жизни, Это и означает, по моему глубокому убеждению, что ты создал философский камень. То есть из чего-то эфемерного, в нашем варианте легкой мысли, неясного желания, ты смог создать реальность, настоящую девушку и события, которые произойдут с тобой в фактически реальном мире. Осознанное создание делает тебя волшебником. Скорость создания, то есть осуществление от мысли до реального предмета или ситуации, определяет уровень волшебника. И еще, заметь, этот вариант нельзя отнести к варианту ясновидения, ибо ты выбираешь создание, а не угадывание возможных событий. Хотя и здесь граница очень тонкая, почти неразличимая. «Я хочу немного подремать. Добро?» С этими словами Радж начал устраиваться на небольшом, но удобном отвале каменной стены. «Да, конечно, отдыхай. А я пофантазирую на эти темы». Фархад задул свечу, и каждый погрузился в свои размышления. «По расчетам друзей, сейчас должна быть суббота, примерно около 3 или 6 часов дня, то есть в запасе остается достаточно времени. Почему бы и не отдохнуть?» В видениях Фархада четко проявилась девушка. Она выходила к нему прямо из моря. Видение развивалось, и Фархад не заметил, как погрузился в дремоту. Девушка подошла к Фархаду, взяла его за руку и увела куда-то вниз. Фархад испытывал к ней очень сильные чувства, как будто всегда любил ее. Он чувствовал, что она тоже любит его, и это было очень приятно. Они спускались все ниже и ниже, вокруг становилось все темнее, но свет любви ее черных глаз не давал обращать внимания на окружающий мир. Вдруг все вокруг погрузилось в кромешный мрак, и Фархад увидел выжженные поля и множество больных людей. Он старался понять, почему они больны, что случилось в этом селении. Он пытался спрашивать людей, но те не замечали его, с ужасом вглядываясь в небеса. А небеса были черными. Нарастающий гнев неба то и дело проявлялся во вспышках молний внутри мрачных туч. Во всем чувствовалось приближение беды. И вот огромный заряд, сопровождаемый ужасающим раскатом грома, сверкнул, ударив в скалу. Под вспышками молний было видно, как с вершины посыпались огромные каменные валуны. Они разбивались о горные ступени, и вся эта масса осколков, смешавшись с грязными водами, неслась на Фархада. Он бежал, оборачивался, пытаясь понять, куда несется смертоносный поток, и пару раз его это спасло. Но вот он споткнулся и, падая, увидел летящую на него глыбу. От ужаса Фархад вскочил и сильно ударился о уступ торчащей стены. Удар озарил темноту подземелья снопом разноцветных искр, и Фархад упал. Даос шел неизвестным тоннелем. Вокруг были старые стены из обожженного кирпича, покрывшиеся скользким налетом от вековой сырости. Иногда встречались двери, они были разными. Некоторые были коваными, иногда встречались дубовые, а иногда просто решетки. Не было никаких окон и замков на этих дверях. Тоннель не был освещен, а у Даоса не было ни свечи, ни фонаря. Но он все видел, может быть, не очень четко, но достаточно для осознания места и обстоятельств. Он шел, не понимая, куда именно идет, хотя создавалось впечатление, что идет он не к выходу и не от него, но есть некая конкретная дверь, он знает, что она находится где-то здесь и интуитивно ищет именно ее. Несколько раз он переходил из одного коридора в другой. Однажды даже пришлось перейти по коридору почти по грудь, пробираясь в воде. Один из проходов был обрушен в самом начале, и Даосу пришлось разобрать завал. Он понимал, что дверь сама выбирала, открыться ли перед идущим, или он будет блуждать бесполезно. Еще один поворот, и Даос почувствовал, что через минуту или две дверь проявится перед ним, но его ждал неприятный сюрприз. За следующим поворотом проход заканчивался тупиком. Даос внимательно осмотрелся и понял, что он стоит в замкнутом пространстве. Но это не комната, а именно часть коридора. Только оба его продолжения перекрыты для Даоса. Тогда он осмотрел одну стену, потом вторую, и сначала не заметил, но потом нащупал руками небольшую дверь, высотой чуть больше метра. Эта дверь была каменной и представляла собой плиту, которая отодвинулась перед Даосом в сторону, открыв желанный проход. Радж уже начал сгибаться, желая попасть внутрь, но проем начал расти и мгновение поглотил Даоса. Огромные здания в огне пожарищ, предстали перед взором Даоса. Радж парил над городом, который казался очень и очень знакомым, но вместе с тем совершенно чужим. Город был основательно разрушен, воздух состоял из дыма и пыли, солнечные лучи не могли пробиться сквозь этот плотный смрад. Странные ужасные механизмы и не менее кошмарные чудища бродили среди разрухи, вытаскивая из неудавшихся убежищ отдельных людей, разрывая их тела на части и швыряя их останки назад, в месиво разрушенного города. Эти монстры были сделаны из остатков лома, частей стен и остовов различных машин. Иногда монстры выглядели как симбиоз машин и чудовищ. Было совершенно непонятно, что двигало ими, что давало им импульс жизни. А в небе летали некие существа, которые изрыгали огонь на места возможных убежищ людей. Даос пытался понять, что же происходит с этим великим городом. Он спустился вниз, пытаясь отыскать хоть кого-нибудь среди живых. Радж разглядел внизу умирающую женщину. Она была накрепко привалена бетонной плитой. Конечно же, Радж постарался высвободить несчастную, но попытка оказалась тщетной, даже когда он соорудил некий рычаг из ближайшего металлолома. Видя его попытки и осознавая свое положение, она обратилась к нему с просьбой прекратить их. Тогда Даос сел как можно ближе к ней и спросил о том, что здесь произошло. «Я знаю только, что этот город уничтожили маги, и скоро они собираются захватить страну и весь мир. Что значит маги? Те чудища на земле и в воздухе – это порождение магов? Да, но это уже чистильщики. Воины, разрушившие город, ушли дальше. Другие охраняют Черный замок. Правительство пало через полчаса после того, как возник столб». Она начала задыхаться. И Даос слегка приподнял ей голову. «И что? Никто не знает, в чем их слабость? Неужели магии можно достичь таких разрушений? И что это за город? Так вы не здешний? Это Москва. Бегите отсюда. Здесь смерть». Голова женщины безжизненно повисла на руке Раджа. В небе, в паре метров над головой Даоса, вспыхнула мощная огненная струя. Ее брызги разлетелись вокруг, и все вспыхнуло. Радж успел отпрыгнуть, а женщина растворилась в огне и дыму. «Они думали, что сами постигают силу магии», раздалось откуда-то сверху, после чего послышался жуткий смех. «Наивные людишки все попали в мои сети, все уверовали в меня, не имея понятия, из чьих рук берут запретное и какова цена. Ждать осталось совсем немного. Скоро они воздадут мне должное. Право владеть ими безгранично, как властелин владеет своими рабами во веки веков. И сделают они это собственной же верой. Глупцы, ничтожество. Тот, кто не подчинится, умрет. Ладно, хватит об этих никчемных тварях. Ты, мой друг Тарзи, всегда была рядом. Так вот, во имя бога Витта и в достижении нашей великой цели сей же час надлежит осуществить следующее. Великий бог Витт не подозревает об опасности, грозящей нам именно теперь. Дабы врата открылись, и он смог ступить на нашу землю, следует найти и уничтожить проклятого кузнеца Дабара. Это не галлюцинация, Таркев права, от него действительно исходит великая опасность. Вряд ли кроме него остался еще кто-то из клана Мадов, кто смог бы вспомнить весь путь великой цивилизации. Ты должна отыскать его и исполнить черный танец во имя бога Витта. Готова ли ты? Конечно, учитель. Помни только одно. Наша сила в матери материи, мнимая за пределами наших возможностей. Даосу очень хотелось увидеть тех, кто разговаривал над ним. Он осторожно взлетел над дымящимися руинами. Никого. Он облетел вокруг места, где еще совсем недавно узнал много нового, внимательно осматривая окрестности. Тщетно. Зато его увидела одна из огнедышащих тварей. Она с диким криком развернулась в сторону Даоса и устремилась к нему с явно недобрыми намерениями. Радж не был любопытен, зато прекрасно осознавал мощность извержения этого чудовища. Поэтому устремился в небо, туда, где должно быть солнце. И вот уже его ясный свет слепит глаза. Даос ощутил пару прохладных шлепков, по одному на каждую щеку, и проснулся. Перед Раджем стоял Фархад, держа свечу в одной руке, а другой потирая приличную шишку на лбу. «Что это у тебя?» – спросил Радж, как только пришел в себя от сна. «Камень, понимаешь», – со скалы свалился на мою бедную голову. «У нас что, обвал был?» Радж взволновался. «Нет, нет. Просто мне приснилось, но я и прыгнул. А тут меня нашел уже настоящий кирпич. Ну вот и результат». Фаркат улыбнулся натяжной улыбкой. «Да, мне тоже снились не очень приятные вещи, прямо скажем». Радж медленно встал, очень напряженно потянулся. «А сколько мы спали?» «Не знаю. Свечку же мы не оставляли. Думаю, не больше часа. Ну, или двух. Что ж, наверное, пора в дорогу, друг. Ты как, отдохнул?» «Если бы не видение во сне, было бы совсем замечательно». «Ну да хватит ворчать», — приказал сам себе Радж. «Действительно, пора в дорогу». С этими словами он бодро встал, осмотрелся и, прихватив вещи, приблизился к Фархаду и внимательно осмотрел его украшения. «Да, сам-то ты как себя чувствуешь? Шишка-то не маленькая». «Ничего, терпимо. Хотя, если честно сказать, фейерверки увидел». Фархад еще раз потер больное место, прихватил свои вещи, свечу и прошел вперед в Штрек. «Удивительно, что мы до сих пор не встретили ни одного из оставленных знаков. Тебе не кажется, что им давно пора уже было появиться?» «Я тоже уже с полчаса думаю об этом. Может, мы где-нибудь ошиблись поворотом?» Фархад поднял свечу и осмотрелся на перекрестке, потом аккуратно посадил новую свечу на огарок. «Это уже какая свеча?» «Шестая. Но, с другой стороны, скоро увидим небо», — сразу почувствовав на себе серьезный взгляд, Раджа добавил. «Шучу я, шучу. Я ж понимаю, но у нас ведь еще фонарик есть. Может быть, тогда с ним пойдем. По свече хоть видно, сколько осталось, а там батарея. Ведь кончится и труба». «Логично. Давай пойдем с фонарем». «Радж, давай вот еще что сделаем. У меня есть фонарь, поэтому ты заберешь шестую свечу, а запасной остаток тоже разделим по одной». «Зачем это нужно?» «А затем, что слишком опасным становится наше путешествие. Отсюда и риск все потерять очень велик. А так хоть страховка получится. Согласен?» «Да, правильно. Давай так и сделаем». Друзья разложили запас по карманам и двинулись дальше. Свечение фонаря стало неровным, его свет заметно потускнел. Все это говорило, что его ресурс был максимально истощен, и оставались минуты до того момента, когда он будет бесполезен. Было решено зажигать его через промежутки времени, из расчета, что батарея успеет хоть немного восстановиться. Фархад зажигал его, не двигаясь с места, а Радж быстро пробирался до конца луча, и когда свет гас, сообщал Фархаду, что и где может мешать его движению. В один из таких переходов Раджу показалось, что он увидел свет откуда-то из стены. «Ну что ты молчишь? Как мне идти?» «Подожди на месте, не двигайся. Я, кажется, что-то увидел». Радж закрыл глаза, чтобы они быстрее свыклись с полной темнотой, и стал вглядываться в то место, откуда, по его мнению, пробивался слабый свет. «Что именно?» «Мне кажется, за стеной есть свет. Продвигайся осторожно ко мне. Иди на голос, а я попытаюсь пока понять, где и как может свет пробиваться сквозь стену». Говоря, Рад, что отходил от стены на шаг два, то подходил вплотную, пытаясь вглядеться в расщелины стеновой кладки. Через мгновение в него врезался Фархад. «Да, я, кажется, тоже увидел свет за этой стеной. Давай, я зажгу фонарь еще раз, осмотримся. Ведь его свет сейчас слабый и не забьет нам глаза, и мы сможем все разглядеть. Ты смотри то, что слева и вверху, а я постараюсь запомнить все со своей стороны. Надо понять, можно ли разобрать эту стену». Фархад включил фонарь, и сразу стало ясно, что впереди, метрах в 15, их ждал тупик, а кладка представляла собой аккуратно и плотно заложенный штрек. «Мы все же сбились, раз вышли в тупик. Ну что, разбираем?» «Да, конечно. Раз кладка, значит, с той стороны есть выход из этой пещеры. Давай я положу фонарь на противоположную стену, прямо напротив места кладки, и начнем». Так они и сделали. Разбирать весь проем не стали. Радж сбрасывал камни, вытащенные с верхней части кладки вниз, а когда они стали мешать, то Фархад отбрасывал или уносил их в тупик. Таким образом, они разобрали проход достаточного размера и через него попали в большой зал. Но этот зал был так же темен, как и все подземелье. Фонарь полностью разрядился, и Радж зажег свечу. Судя по всему, зал являлся храмом. Имелся алтарь, место для молитвы и лежанки у стен. Все было вырезано в едином камне скалы. Самые значимые места были искусно украшены, имели инкрустацию разными породами и были отполированы до зеркального блеска. Друзья обошли и внимательно осмотрели помещение. «Может быть, пока мы пробивались сквозь завал, настала ночь, и утром мы увидим свет. А если не увидим?» Радж пытался понять, где вход, ведь пещерную систему, откуда они вышли, вряд ли можно назвать главным входом, а значит, он должен быть где-то в стенах. «Нет, дорогой друг, теперь нам надо отыскать выход, а вот когда мы его найдем, там и будет видно, что нам делать дальше». Ясно только одно – свет был, двоим сразу, и из одного и того же места он померещиться не мог. Значит, либо мы его каким-то образом проскочили, либо источником являлся не дневной свет. А может, это был знак судьбы из тех, что спасает жизни. Что это значит? Ты хочешь сказать, что мы не заметили проход, разбирая кладку? Ну уж это вряд ли. Фархад взял свечу и пошел осматривать проходной штрек, а Радж присел на одну из лежанок, что располагалось ближе к алтарю. «Ты знаешь, а ты оказался отчасти прав», через минут 20 сообщил Фархад. «Здесь имеется еще один проход со ступенями, ведущий куда-то вниз. Пойдешь со мной или побудешь в зале?» «У нас нет возможности рисковать, конечно, пойду». Радж встал, взял вещи и пошел на свет свечи. «Зачем же ты вещи взял?» «Мало ли что, вдруг проход найдем. Так не надо будет возвращаться». Вход в нижний уровень имел узкий проем. Он остался незамеченным, так как был тоже заложен, и Радж, просто выбирая камни по основному направлению, не обратил внимания, что сбоку вместо стены также располагается кладка. Фархад тоже не сразу заметил ее. Он несколько раз пробирался по разобранному проходу и только в четвертый раз задел камень. Тот упал, и образовалась пустота, из которой потянул поток воздуха. Это и заставило Фархада обратить внимание на незамеченный ход. По всему было видно, что тот, кто закладывал штрек и боковой ход, уходил именно низом, что было очень опасно. Ведь было необходимо закладывать камни прямо над головой. Со временем замки ослабли и обвалили заложенные сборы. Эти камни лежали на ступенях прямо под ногами. Хорошо, что неизвестный строитель не изложил всю лестницу, а посчитал достаточным закрыть только вход и выход с винтовых ступеней. Это позволило Фархаду и Раджу не вытаскивать камни, освобождая путь, а складывать их на ступени вдоль внешней стены. Винтовая лестница вывела друзей на 15 метров ниже уровня храма. Помещение представляло собой жилую комнату. Здесь имелись деревянный стол, пара стульев, широкая кровать, нехитрая глиняная посуда мирно лежала на полках. А над столом висела круглая двухуровневая деревянная люстра на 15 свечей. Чудо заключалось в том, что все 15 были целехенькими. Правда, они были серо-желтыми и сильно коптили, при этом здорово трещали, разбрасываясь искрами. В углу у кровати стоял старинный кованый сундук. В нем лежали обрезки металла, прутья, листы, проволока. Под полками с посудой находился аккуратно уложенный инструмент. Ни Радж, ни Фархад не знали, для чего он предназначен. У одной из стен под самым потолком виднелся короб. По всей видимости, он служил вентиляционной отдушиной. А значит, свобода была близка. Из жилого помещения было два выхода. Первый вел к храму наверх, второй представлял из себя коридор метров в 10. По-видимому, он когда-то был рукавом естественной пещеры, как потом выяснилось, ведущий в кузню. Кузня была достаточно просторной. Основное место занимал горн и меха. В центре стояла наковальня, рядом массивный каменный стол. На нем лежали щипцы, молотки и молоты разных размеров. «Похоже, нам повезло. Думаю, выход совсем рядом». Радж не торопился, уже было понятно, что спасение близко. Он осматривал предметы, само помещение, стараясь понять, кто этот человек или группа, что отстроили такие грандиозные сооружения. Один человек вряд ли смог бы так много. Ему потребовалось как минимум пара, другая сотен лет. Но, судя по обстановке, здесь жил именно один человек. «Нашел, нашел, Радж! Я нашел выход!» На эти слова друга Радж рванул, как будто выход мог внезапно закрыться. «Где он?» «Вот, сразу за углом этой стены». Фархад стоял рядом и освещал проход. Это была довольно широкая и высокая штольня. Ее укрывала старая тряпка. Видимо, это и помешало сразу ее разглядеть. Пол имел уклон вниз, и чтобы не поскользнуться, сбоку были высечены ступени. По ним и продвигались Фархад с Раджем, зачем-то придерживались за стену. После поворота друзья остановились, оторопев. Дальнейший путь был завален огромными скальными глыбами. «Так не бывает», – немного придя в себя, чуть ли не шепотом произнес Радж. «Слушай, мы же не видели ни трупа, ни скелета, значит, хозяин имел еще один запасной выход. А если обвал произошел, когда его не было в пещере?» «Да, это могло быть так. Но все равно я думаю, что запасной выход есть, раз была необходимость заложить проход в пещеру, из которой мы и попали в это место. В конце концов, Кузнецкий горн требует много воздуха. Думаю, как минимум лаз наружу должен был остаться. Вообще, очень странная затея делать кузню глубоко в скале. Кому и зачем это могло понадобиться, если только этот человек не имел конкретной цели, осуществить которую было бы невозможно вне этой скалы? Как ты думаешь, какая цель может подходить под такие условия?» «Мне на ум приходит только одно – единение с Богом». «Правильно. Но при чем тут кузня?» – не дожидаясь ответа Фархада, Радж добавил. «Значит, этот человек был кузнецом, искал единение с Богом, и при этом наверняка целью было выковать некую штуку. А что человек может ковать только с благословения богов? Оружие. Причем, скорее всего, это не простое оружие, а какое-то очень особенное оружие. Ты правильно заметил, ни трупа, ни костей здесь нет. Значит, либо он достиг цели и покинул это место, возможно, самостоятельно организовал обвал, либо он погиб при неизвестных обстоятельствах, и история оборвалась. Что нам это дает? Если он не достиг поставленной цели, то заготовка должна остаться здесь, и по ней мы сможем понять, кто этот человек, и что он мог сделать, и чего не мог. Я это в плане запасного выхода», – уточнил Радж. «В любом случае, нам надо возвращаться в кузню. И потом, я бы особо не нервничал, мы все равно где-то рядом с выходом. У нас есть еда и вода, и главное, мы прилично пополнили запас освещения. Все это позволяет нам спокойно отдохнуть, тем более, что, судя по всему, сейчас ночь субботы, а значит, у нас будет время выбраться отсюда завтра. Кроме того, как бы мы долго ни находились, мы в Аманкутане, а значит, до мотоцикла доберемся без проблем. Предлагаю пойти в жилой грот, поесть мясо, хлеб оставить на всякий случай и лечь спать. Утро вечера мудренее. Надеюсь, здесь не будет происходить ничего сверхъестественного, и мы сможем набраться сил. И еще, если ты не заметил, здесь значительно теплее, чем в пещере, где мы ходили. Это говорит о том, что поверхность рядом, раз подземелье прогревается. Это же и даст нам возможность не замерзнуть, пока мы спим. Да, я полностью согласен с тобой, дружище. Идем отдохнем».